Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги», глава Пинхас. С нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Добрый день всем.
Вот еще что написано в большом комментарии о том, что происходит здесь. Значит, Пинхас стал коэном за свои личные заслуги, был помазан кровью Зимри. Так написано в большом комментарии.
Ну, то есть достиг этого уровня через убийство. Убил в себе, как сказать, прелюбодея. То есть убил в себе, исправил в себе ту часть, которая неосознанно, даже я бы сказал, вступила в контакт с высшим светом без экрана.
Который...
Эгоистически получил высший свет.
То есть, можно так сказать, которая требовала быстрее продвигайся, иди быстрее, перескакивай, да?
Ну, и это тоже.
Это да, тоже. Да.
То есть, быстрее – это значит, я чего-то хочу ради себя. Потому что если не ради себя, я могу остановиться. И делаю это совершенно после полной остановки, что значит полная смерть, отсутствие движения, я начинаю движение совершенно с другим намерением.
Угу. И дальше вот что написано в большом комментарии. Кроме того, Творец обещал, что потомки Пинхаса будут первосвященниками навеки. Угу. Во время первого храма от Пинхаса происходило 18 первосвященников, а во время второго – 80. То есть это как награда за то, что человек в себе...
Это не награда, это духовный уровень. Ничего тут нет передающегося по наследству.
Нет.
Тут нет ничего земного такого, что у нас принято на земле, без какого-то личного совершенства, постижения, то есть серьезной работы. Такого нет. То есть обещание Творца, оно заключается в том, что будет предоставлено возможность подняться до такого уровня. Поднимешься или нет? Даже сам Творец, в общем-то, не знает, как бы.
Что будет, да?
Да.
Каким будет сыну отца, да?
Полная, абсолютная автономность. Так что...
Ну, с одной стороны, вы говорите, все время ступени как бы эти отрезаны. С другой стороны, все-таки у Бааля Сулама родился Рабаш, старший сын. Все-таки... Было такое, знаете?
Это бывает и не бывает. Угу. Бывает и не бывает.
То есть это не закон, естественно.
Не Нет, закон. Это ни в коем случае не закон. Мы видим это у Раби Шимона, мы видим это еще у нескольких каббалистов великих, что сын наследует духовный уровень Творца и идет дальше. Но это не закон. Да, даже наоборот. Даже наоборот. Больше случаев противоположных. Да.
А почему? Можете сказать, если же бы коснулись? Неизвестно.
Нет, это не то, что невозможно. Это заведено на такую общую систему, что нельзя ничего говорить об этом, и ни в коем случае нельзя говорить, что если сын не идет за отцом, что это плохой сын или что-то случилось. Потому что ну, здесь серьезнейшая многогранная система, многосторонняя, огромное количество ветвей. И поэтому это как в каждом человеке есть подъемы и падения, и он обязан именно таким образом идти по двум линиям в третий, так и между поколениями. Так и между поколениями. И поэтому человек, как мы видим, как человек проходит все стадии своего развитие, возвышение, падение. Нет такого каббалиста, но мы видим это на примере с Муше, да? Который бы не терпел бы страшные удары, унижения, причем не от других, а даже от самого себя, которого бросали бы в такие состояния непонимания, прегрешения, слабости, глупости, которые обычному человеку кажется, ну просто, ну что-то о чем говорить вообще, что здесь есть. Да любой, я не знаю, верующий или неверующий даже, и кто, и что поступил бы намного лучше, мудрее, осторожней, более степенно.
чем даже Моше.
Да, конечно, конечно, конечно. Это человек, который поднимается, в нем возбуждаются такие глупые как бы желания. Но они огромные, на самом деле. Не такие, как у простого человека. Но они делают из него глупца. И глядя со стороны, смотришь, что что-то он как ребенок, полуребенок какой-то. Где его силы, где его возможности преодолеть какие-то глупости, какие-то обстоятельства такие простые и так далее. Людям со стороны это непонятно абсолютно. Не понять. Нет. То есть люди... Они видят внешнюю оболочку, они видят человека, они не видят его ступени духовной. И поэтому им кажется, что ну, тут, о чем вообще говорить? Что за речь? О чем? Если говорить о Творце, о духовном пути, на чем он спотыкается? Что его усыпляет? Что с ним делается? А мы уже тут видим, даже по нашим ученикам, идет вперед, вдруг не хочется и ничего с собой сделать не может. Он сидит дома, смотрит сериалы. Таких не один или два. Смотрит сериалы дома. Такие глупости, что просто уже ничего. Ну, юмор посмотреть какой-то интересный. Это каббалисты все любили всегда. Посмотреть «Последние известия». Так? Но сериал... То есть, ну, что-то такое самое-самое тупое, такое вот латиноамериканское чего-нибудь. Вот. А я это слышу. А я это знаю. Вот даже от моих учеников. И ничего с этим не сделаешь.
Да.
Ничего. Должен пройти период, когда он сам себя начнет как бы презирать, отделяться от этого своего состояния. Но он должен его пройти.
Ну, это же, это вообще час сидеть, смотреть это...
Час?
Я не знаю, ну сколько, ну ладно.
По 5 часов в день.
Ну, по 5 часов смотреть это, я, может быть, может, я как
бы... Даже не спать, то есть... Быть как бы проданным каким-то своим таким эгоистическим, нелепым, пустым свойством жутко. Ты... И при этом главное быть внутри, делать не в этом. Можно смотреть всякую глупость. Я смотрю там, допустим, про животных часто, или новости, да, или новости, или... Ну, там бывает иногда и культура, и путешествия.
Discovery.
Да, из чего-то можно набрать что-то. Но я при этом думаю и складываю.
Да, но у вас конструктор складывается.
Да.
Так,
да,
это сюда, да. Это,
мне это помогает для объяснения потом.
Это одно дело, а это?
А это и такие вещи есть для отключения. У меня это уже прошло, я так надеюсь, и давно. Но, по крайней мере, сериалы, чего-то такое вот художественное на самом деле нет. Но это, опять-таки, это все, к чему я это говорю, что человек, когда он идет по ступенькам, даже, ну, по ступенькам там вообще другие проблемы, более серьезные. А еще в состоянии подготовки к входу в лестницу, у него это есть, да.
То есть мы с вами начали того, что по поколениям не передается эта мудрость, и каббалист не становится.
Она передается, но она должна быть опробована на каждой ступени.
На каждой ступени.
Да.
То есть и сделать с этим ничего нельзя, поскольку...
Ничего, а иначе как ты сделаешь? Ты должен эту всю левую линию в себя вобрать.
Тогда вот такой вопрос, ну просто раз уж мы коснулись этого. А вот, допустим, этого человека, группа, его товарищи, они могут из этого вытащить или не могут из этого?
Они могут частично своим примером его
зажечь.
Чуть-чуть, придать большую важность в том, что делается с ними. Но вообще самое лучшее, что делается с человеком, чтобы вытащить его из этого, это стыд.
Чтобы ему стало стыдно?
Да. Это когда вдруг или через полицию, или через соседей, или через средства массовой информации, или через еще что-то вдруг обнаруживается за ним такое. Не сегодня, это может быть 20 лет назад. Это не важно. Но встряхнуть его всегда найдется причина.
И это происходит, да?
О, это самое действенное.
Что это называется? Взять я человека.
Да, я это очень люблю, потому что это тебя бросает вперед. Бросает вперед. Никто от этого не застрахован. Все должны быть на этих проблемах, на этих уровнях. И мы все в итоге ведь проходим вот это все разбиение первого клея, этого Адама. И поэтому никуда не денешься. И это не помогает тебе даже, ну, на маленьких ступеньках особенно. Если ты даже думаешь о том, что это не я, это не со мной, это не про меня, это же вообще про всеобщее кли. Как я за это могу рассуждать, находясь на земном уровне? Ну что в нем такого, подумаешь, ради духовного уровня ведь все происходит. Так я буду в этом состоянии. Это не помогает. Это не помогает. То есть убирает из тебя все твои возможные как бы сглаживание этого состояния.
Возвышенные мысли все, да?
Да.
И
да.
Тебя бросают вообще.
И тебя
грязь.
Полоскает. Но отмывает. Это вот точно как грязная тряпка, когда полощет в воде. Вот она так.
Какой в этот момент, какие мысли в этот момент должны быть? Что человек должен
быть? Тут может быть хорошие мысли.
Ну вот бросили в грязь.
А это посекундно происходит. То есть в этот момент ты страдаешь, в следующий момент ты наслаждаешься тем, что тебя полоскают, что ты отмываешься. И готов на это еще больше, пожалуйста, и снова. Да, и так вот все время. Причем нет, как сказано, нет праведника на земле, который бы делал бы только добрые дела и никогда бы не ошибался. Всегда за каждым находятся вдруг непонятно откуда проблемы.
Дело заведено.
Да, на каждого полная папка, причем такая, что ему деваться некуда. И вдруг получается, ну ничего за мной нет, не может быть. Я, смотрите, какой чистенький. Знаешь, вот стою перед вами словно голенький. Нет, дорогой мой. А вот мы тебя подставим, мы тебя подставим. Почему, как, где, непонятно. Причем это иногда могут быть сугубо личные вещи, сугубо личные проблемы, а иногда относящиеся как бы к общему, но выставляют тебя как участвующего. И это с тебя не снимает никакой ответ.
То есть ты ощущаешь, что на тебе все взгляды, и ты
да,
весь
да, в этом. Да, да. Как правило, это падение в глазах общества. Угу. Это самое. Ну, потому что нам и надо собрать себя всех вместе. Поэтому относительно общества это идет.
Какие действия человека в таком случае? Вот как, несколько типов таких, или как это сказать, советов.
Это не поможет.
Не помогут советы,
нет,
да?
Ничего не поможет. Ничего.
Но за что ухватиться?
То есть это называется, что дана сила власти истребителю в нашем мире, и все. Но это как вот в потопе.
Да.
Дана сила потопу, и он должен пройтись по тебе.
И очистить тебя,
да.
В конце концов.
Ну, и тут могут быть всякие различные, конечно, состояния. Зависит от того, действительно, насколько ты связан с окружающим правильным обществом. Достаточно, может быть, тебе дать такой удар стыда на короткое время, а может быть, это надо переправить в полицию, а может быть, сделать из тебя показательный суд, да еще статейку там тиснуть где-то в газету, и еще что-нибудь. И так через все тебя проводят до тех пор, пока ты поднимаешь руки, и ты готов на все. Только быть точкой одной точкой, ничего мне больше не надо. Но вот это вознаграждение, связь со свойством отдачи. То есть, когда ты под воздействием этих ударов получаешь возможность избавиться от своего «я», именно благодаря этому стыду, благодаря всему этому, это тебе помогает. И ты понимаешь, что вот именно приподняться над ним, и не ради своего спасения, то, что ты думал вначале, что ты оторвешься от себя, а ради того, чтобы быть в свойстве отдачи. И это все остается, пускай со мной. И даже еще больше, пускай остается со мной проблем, этих стыда и всего чего угодно. Пускай на меня кричат со всего мира, стыдят, плюют на меня все. но я могу быть внутри себя, тайно от них, выше в этом свойстве отдачи. Это прекрасно. Вот и понимаешь, праведник, в котором находится грешник. Одна и та же, в общем-то, сцена, как бы, проявления.
У вас были отголоски хотя бы таких состояний? Вот это вот?
Ну,
я извиняюсь за такие прямые вопросы. Но вообще,
это вот так, что... невозможно без них.
Невозможно.
Нет, невозможно.
Но искать их нельзя тоже, да? Правильно же? Не ищешь их.
Мышленно
их не вызываешь.
Если ты интенсивно работаешь над тем, что надо, ты вдруг оказываешься в том, что не надо.
Это очень интересно. Дальше вот что написано в Торе уже, письменной. «И говорил Бог, обращаясь к Моше так. Выступи против мидианитян и разгроми их. Ибо враги они вам в кознях своих, которых они замышляли против вас в деле Пиора и в деле Козби, дочери вождя Мидьяна, сестры их, убитой в день Мора из-за Пиора». Ну, тут целая история. То есть, главное здесь, что ты должен идти и разгромить их. Ну, в этом нет ничего, как бы он все время как бы говорит, иди и разгроми их.
Да, это же эгоистические желания, которые ты должен полностью от себя отрезать.
Это был как бы показатель вот
этой... Ты очищаешь путь к этой ступени, которая называется земля Израиля, и ее саму.
То есть, это был как показатель этой измены, что вот сейчас по дороге идет вот эта измена
израильтянина. Да, это проявление этих свойств в человеке. Угу. Это и называется вот эта вот измена, и затем... понимает, что вот это желание, оно сейчас в своем альтруистическом состоянии быть не может, и поэтому мне надо его от себя отрезать. Отрезать от себя, то есть отрезать от высшего света, угу. От всего этого, это означает убить, истребить.
То есть этот случай показал, что сейчас срочно надо все истреблять, потому что они начинают подниматься, эти желания, да? Вот тут в большом комментарии написано так. «Эта война должна вестись по особым законам. Первое. Не давайте им шанса заключить мир. И хотя другие народы без предупреждения атакованы быть не могут, на мидианитов ты должен напасть внезапно». Вот это интересно. То есть, ты тут не давайте им шанса заключить мир. Это раз. И нападение должно быть внезапно, без сообщения.
Это настолько сильные эгоистические желания... И настолько близкие, с другой стороны, к исправлению, что с ними опасно иметь дело. Ты видишь, что сделал Моше, когда он пришел в землю Мидьян, он там тоже это с колодцем, вышла там дочь Итро, да, и все это, и... привела его в дом и так далее. В общем, все обычные действия, как это было и с праотцами. То есть, чему я хочу сказать, это эгоизм, который находится на очень высоком уровне и который понимает, что его можно исправлять. Ощущает в себе потребность в изменении.
О, это важный момент.
Да. И...
Это враги, но они такие, да, близкие.
Они такие, вот это и самое опасное. Угу. Вот это самое опасное. Ну и что дальше происходит с мидьянами?
Ну и дальше тут еще второй закон есть интересный. Первый, значит, я прочитал, не давайте им шанса
напасть незаметно.
Заключить мир.
Да.
То есть потому что они близки, они могут там привести меня к тому, что я заключу с ними мир.
Да.
Так, не давать им шанса.
Угу.
И хотя другие народы без предупреждения атакованы быть не могут, угу. На мидьянитов ты должен напасть внезапно.
Да.
То есть он выделяет их просто из всех народов.
Иначе ты не можешь их исправить.
И дальше вот второе. Когда возьмете в осаду их города, уничтожьте в них плодовые деревья.
Угу.
Вот дальше здесь написано, Тора запрещает евреям вырубать плодовые деревья при осаде вражеских городов. Тут написано Дворим, из Дворим. Угу. Города Амон, Муав и Мидьян в этом смысле являются исключением.
Да.
Что это такое вообще? Вырубление?
Никакие плоды
этих
желаний, да, этих народов, так называемых, ты не можешь использовать. Никакие. Даже на уровне Цумеах. на растительном уровне, не только на животном и уж тем более на человеческом. На человеческом уровне не доходят, потому что в них нет намерения на отдачу. На животном тоже не можешь, потому что ты являешься частью животного мира. И даже на предыдущем уровне, на растительном.
Тут очень интересно. Тут не говорится «не берите плоды», а тут говорится «уничтожьте плодовые деревья под корень».
Да. Иначе, если ты начнешь их использовать, ты сразу же станешь тем же медианином.
Превратишься в козленка, как говорят. Да. Так, и дальше уже в письменной Торе написано. «И было после мора, и сказал Бог, обращаясь к Моше, к Элизару, сыну Аарона Коэна, так: произведите исчисление всего общества сынов Израиля, от 20 лет и старше, по отчим домам их, всех поступающих в войско Израиля». А в большом комментарии написано: «Эрев Рав из переписи был исключен».
Угу. То есть можно было определить этот Эрев Рав, и можно было его не причислять к тем свойствам, которые можно исправить.
Вот еще раз повторите, пожалуйста, вы уже говорили когда-то, но что такое «произведите исчисление всего общества сынов Израиля от 20 лет и старше, по отчим домам» и так далее? Что такое исчисление?
Перепись.
Вот это, да, понятно. Но вот перепись, что это такое?
Ходят левиты и всех исчисляют. Почему левиты? Потому что это свойство бины. Всех исчисляют, то есть проверяют, на каком уровне человек проверяет, может ли его свойство малхут контактировать со свойствами бины. Вот это и есть исчисление.
Это левиты проверяют?
Да, это левиты проверяют по трем линиям, по четырем стадиям желания. 1, 2, 3, 4. И по трем линиям, 12 колен. Как, можем ли мы работать с этими желаниями? Все. И теперь мы можем их проверить на новом уровне, которого достигли. И мы уже в состоянии отделить этот Эрев Рав.
То они все время шли за ними.
Не только шли за ними. Это эгоизм, который все время втягивает в себя все, жрет все, что добывается остальными, поглощает все, что только может. Вот это присоска к здоровому обществу. И который считает себя вообще в состоянии выше остальных. Эгоизм ведь.
Вот у меня тут серьезный вопрос возник, я его все-таки задам. Только что мы говорили с вами о моавитянах, о том, что их надо уничтожать, эти эгоистические желания. Почему вы то же самое не говорите, почему не говорится то же самое об Эрев Раве, который действительно серьезный, огромный эгоистический уровень? Почему не отделиться, почему не отсечь их?
Нет, отделиться и отсечь, конечно, можно, но не уничтожить. Потому что эти желания тоже, они должны... То есть, понимаете, в чем дело? Это как тебе сказать, как микробы в нашем организме, которые помогают жить.
А вот так, да?
Да. То есть, это как...
То есть, без них организм не живет.
Без них нельзя. В человеке есть... Человек – это сложная система, построенная на противоположностях. И поэтому мы не можем без них, они, естественно, не могут без нас. Они питаются от нас, как собаки. И, с другой стороны, они охраняют нас от самих себя, чтобы мы не уподобились им. Да, и поэтому получается, что без Эрев Рав мы не можем. К сожалению, или как сказать, не можем говорить к сожалению, если такая система, мы ее осознаем и поймем ее причинность, следственность и необходимость только в конце исправления всю эту систему. Но на самом деле Эрев Рав, он пока необходим, хотя он доставляет огромные проблемы. Все проблемы, которые есть у народа Израиля, у 12 колен, на протяжении всего их движения к земле Израиля, это Эрев Рав. Рабаш это объясняет в своей статье, что это люди, которые называются боящиеся Творца, но работающие на фараона.
Понятно.
Это Эрей Ошем Авдей Паро, так называемые.
И вот они должны все время идти за народом Израиля.
И они как бы кусаются со всех сторон, как волки вокруг стада, но они этим отбирают от стада самые непригодные элементы. И за счет этого сами существуют, и за счет этого оздоравливают все стадо.
А, то есть вы это к равновесной системе сейчас подводите практически,
конечно,
да?
Она необходима.
Цепочка пищевая, как говорится, да? Берутся самые слабые,
да-да-да,
те, которые не могут быть Израиль.
Да.
До каких пор, вот у нас осталось не так много времени, до каких пор вместе идут
Это очень непростая система. Если на первых этапах нам казалось, что зачем нужны волки, чтобы были овцы, они не нужны, наоборот, то потом мы приходили к выводу, что нет, нужны волки для того, чтобы овцы были здоровее, сильнее, и волкам надо жить, с чего-то питаться, а овцы будут сильнее. То есть должно быть какое-то качество-количество. Причем мы говорили о том, что если меньше волков, то и непонятно, что с овцами. В какой пропорции находится количество волков, допустим, по сравнению с количеством овец? И вот здесь мы приходим к очень интересному выводу, что оно не так, как мы считали раньше, что истребляя, допустим, воробьев, мы истребляем мух, или наоборот, или червячков, или какого-то. Равновесие в природе, оно имеет очень сложную зависимость.
То есть была простая зависимость. Истребили воробьев, и появились всякие насекомые.
Да.
А вы говорите, что это тоже не
так. Это непростая зависимость. А если будет больше воробьев, будет меньше насекомых?
Ну, по логике, да.
А если мы начнем развивать насекомых? Воробьев прибавится?
Не знаю.
Вот это сложная система, мы ее должны будем как-то разобрать. Она относится к общей системе равновесия в природе, и в том числе и здесь. Что же делать с медьянами, с
Рафраф.
С Рафраф и прочими? Это непросто. Поэтому просто их уничтожать, эти свойства в нас нельзя. Уничтожение, оно временное, для того, чтобы потом воскресить и использовать его. Как говорится, воскрешение мертвых.
Да.
Да? Вот. И это может быть только после серьезной выборки. Но это уже будет в следующий раз.
Хорошо. Ладно. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо большое. Пойдем мы дальше с народом Израиля. Вот сейчас начинается исчисление. В общем, будет интересно. Будьте с нами и дальше. До свидания. Спасибо.